Всем привет! Добро пожаловать в очередной выпуск рубрики «Кетчап», который мы проводим вместе с Дашей. Даша, привет!
Привет-привет!
Для тех, кто, может быть, впервые подключился к «Кетчапу», мы обсуждаем, что произошло за последнее время, за последние полгода. Мы стараемся держать...
Плюс-минус.
Да, да. Плюс-минус. Но в целом у нас все по плану. Вот У нас в том году было в январе, потом было в июле, и сейчас мы в январе. Успеваем. Очень много чего произошло за полгода, потому что я, думаю о том, что же было... Ой, я прям даже не знаю, с чего начать. У тебя тоже был интересный период, потому что это впервые после учебы.
Да.
У тебя закончилась такая жизнь студенческая, школьная, потому что, по сути, вот в школе учишься, приходишь в университет, одно и то же учишься.
Да.
Ну, более-менее повзрослее, но сейчас-то все ты совсем сама.
Да.
И как оно?
Взрослая. Даже сама не верится. Ну, как сказать? Я сейчас, если вкратце, что у меня нового, я... в поиске работы. Я поняла, что я мечу больше на product manager, скорее, чем просто на software engineer, потому что мне интереснее не только с 9 до 6 писать код, а и, ну, по сути, для тех, кто не знает, это должность, почти весь software разрабатывается в командах. Это обычно 4-5 человек. И у этой команды есть лидер, который не то чтобы как бы лидер технический, а скорее лидер, который связывает реальный мир, мир компании с как бы техническим миром, это программистской команды. То есть это человек, который должен быть в обоих мирах, в таком более гуманитарном, в более бизнес, более real people business и в таком более техническом программистском бизнесе. Вот. И я просто долгое время считала, что это... такая должность, в которой ты дорастешь, поработав пару лет программистом, но на самом деле я просто недавно пообщалась с некоторыми разными людьми уже в области, и это такой достаточно, скорее, миф. То есть есть многие позиции, которые recent grads, то есть недавние выпускники, могут, в принципе, получить как product manager. Пусть, может быть, кто-то начинает как с associate или с assistant product manager, но, в принципе... Да, для этого не обязательно пару лет сидеть и просто писать чей-то код. Потому что это, на самом деле, достаточно быстро становится скучно, когда ты пишешь код на кого-то. Это чаще всего как рефакторинг, очередные там баги, сделать так, чтобы все вместе части кода, написанные разными людьми, работали и так далее. И это достаточно быстро наскучивает. Вот. Поэтому такой план.
Конечно, product management — это действительно интересно, и я сам очень бы хотел, потому что по сути, если просто объяснять, это человек, который придумал что-то, что должны реализовать другие. Ну, то есть, вот если человек придумал Airbnb, и кто-то этот Airbnb кодирует, то он становится продакт-менеджером. То есть он отвечает за продукт, который делают люди, ну, очень-очень как бы упрощая.
Упрощенно, но на самом деле, если так обобщить, то сейчас это реалистичнее выглядит. Потому что то, что ты говоришь, типа, придумал Airbnb, это скорее как CEO и фаундер.
Да, ну да.
А продакт-менеджеры сегодня, это же, например, нововведения, которые происходят в любых компаниях технических, они разделяются на фичи, да? То есть, например, ввести новую фичу, оставлять фидбэк.
Да.
Возможность дать покупателю оставлять фидбэк. Эта фича назначается команде. И это команда программистов, которые несколько людей работают над какой-то фичей, ими руководит человек. То есть это такой... Есть разные, то есть, вариации. Есть люди, которые изначально предлагают, например, то есть они должны, знаешь, у них должен быть одновременно иметь какой-то бизнес-филинг, предлагать, что нам вообще, какую фичу можно сделать. Но чаще всего это скорее выглядит, что на каком-то более executive уровне в компании принимается решение, что надо сделать, и product manager отвечает за то, чтобы это осуществить. То есть руководит командой, чтобы это осуществить.
Он должен иметь видение того, как реализовать, и при этом должен разбираться в процессе разработки, и лучше, конечно, немножко понимать в коде. Интересно, круто, рад. Я сам очень-очень с большим удовольствием, потому что это действительно интересно. Я в виде продуктов, особенно если много разных продуктов друг за другом, то есть ты сделал один проект, делаешь другой, третий, и постоянно новые какие-то задачи. Это немножко, на мой взгляд, творческая такая история.
И то, и то. То есть это человек, который может делать одновременно и что-то творческое, и что-то техническое.
Да, да.
Плюс буквально с недавних пор, то есть я не буду еще оглашать все детали, но с недавних пор практически наверняка я летом переезжаю в новый город, в какой я еще пока не скажу, но в город очень технический, тут догадаться мне сложно, поэтому мой тоже поиск работы сейчас немножко новый как бы, как это такой сдвиг получился. Mm-hmm. То есть я сейчас, мне как будто немножко заново надо начать, потому что, скорее всего, через пару месяцев я съеду из Нью-Йорка.
Класс. Я чуть позже расскажу о своем впечатлении об Америке, потому что я тут оказался впервые в ноябре, и, собственно, все еще здесь. Кстати, впервые мы записываем кетчап из одной страны хотя бы, вот, с разных побережьев. Правда, я нахожусь в Лос-Анджелесе, Даша в Нью-Йорке. Ладно, к этому, да, позже расскажи,
давай,
что тебе понравилось.
Книга называется «Один в океане». Автор Слава Курилов. Это достаточно известный советский океанограф, ученый, который, вот не записалась в каком точно году, но вкратце, книга о его истории. История о том, как он, ему не давали возможности работать по-настоящему с океаном, делать его работу, и он решил бежать из Советского Союза, потому что ему даже не давали рабочие визы, чтобы что-то сделать. И он понял, что этому нет конца. Единственный способ — это уехать. Уехать как бы не было тогда абсолютно никакой возможности, поэтому он поехал на... Тогда это было что-то уникальное, круиз по... Я так понимаю, короче, по экзотическим странам, где он спрыгнул с лайнера и 3 дня плыл до суши. Он в итоге высадился на острове Филиппины. Это реальная история. 3 дня плыл по воде в океане до суши. Это оказался один из филиппинских островов, где в итоге он получил политическое убежище. И сейчас он, по-моему, сейчас уже... Нету его в живых, но он в итоге, по-моему, в Израиле вот эмигрировал. То есть это реальная история реального человека. И книга не очень длинная, то есть она достаточно быстро и легко читается. Сразу видно, что Слава Курилов, он не писатель изначально. То есть там нету какого-то... И, в принципе, это не художественная история. Но это и как будто тебя подкупает и завораживает. Я бы сказала, что книга разделена примерно на 2 части. В первой он описывает, в принципе, причинные предпосылки, какую-то моральную и физическую подготовку, которую он делал к этому шагу, потому что это было абсолютно обдуманное решение. И вторая часть — это скорее такие более лирические размышления о жизни, какие-то его предыстории из детства. Он йогой довольно долгое время занимался. Он немного ударяется в... не мистику, но такое, скорее, духовное размышление, что у меня была, я уверена, у тебя, например, будет доля скепсиса, когда ты это читаешь, но, в принципе, особенно послушав несколько разных подкастов про людей, которые всерьез по-научному занимаются ЛСД, духовными практиками, то есть я как будто немножко больше начинаю понимать, как люди и почему люди, например, приходят в религию, почему они остаются в религии, как они вот эти вот какие-то, как называется, внечеловеческие состояния, почему вот эти экстазы, почему, как они работают. И на самом деле у этого как будто есть какое-то такое научное объяснение, к которому мы еще целиком не пришли. Это взаимосвязь и физического состояния, физического уровня подготовки, плюс какого-то там ментальных практик, как медитация, например. Вот, поэтому в совокупности просто интересно как-то со стороны посмотреть, что у него, в принципе, в голове творится и как он мыслит. Пусть я и восприняла это с какой-то долей скептики, то есть я не говорю, что там ты его, вот эту вторую часть прочитаешь, и прям хочется принять какой-то его взгляд на мир и мышление и так далее. Но это очень интересно.
Кстати, по поводу всяких состояний и так далее, у нас был подкаст с Александром Панчиным, и у него выходила книга «Защита от темных искусств». И там на самом деле большинство вот этих состояний мистических описано. Вот, и очень советую, очень интересно. Более того, у Панчина вышла новая книга сейчас, и вообще всех советую, он очень доступно и понятно рассказывает всякие крутые вещи, развенчивает мифы и, не знаю, как-то облегчает жизнь. Опять же, возвращаясь к тому, что мы, по-моему, в том подкасте обсуждали в предыдущем кетчапе, все-таки критическое мышление повышает качество жизни, снижает уровень тревог и веры в какое-то такое. Но без этого, может быть, кому-то и скучно. Я не настаиваю.
Mm-hmm.
Я начну с такого пункта про себя. Поскольку подкаст мой был номинирован одним из лучших за 2018 год по версии Apple, это очень приятно. Я очень-очень этому рад и, ну, конечно, почетно. Да, войти в 10-ку. Полгода вышли классными. Я бы хотел немножко остановиться на подкасте с Андреем Гурпатовым, потому что так вышло, что в предыдущем кетчапе я говорил о том, что мы не будем с ним записывать подкаст, скорее всего, хотя я хотел. Но я вместе прожил в Петербурге, и одна из таких, ну, не задач, а как бы желаний, интересов было попасть к нему на лекцию личную. И в итоге так получилось, что мы с ним пообщались вместе, отдельно, не на лекции. И Андрей Владимирович оказался отличным. И мне главное, что стало ясно, что даже если существуют какие-то неточности и некорректности в там, его книгах или в каких-то его идеях, это не потому, что он доктор злой и хочет нас тут всех одурачить, а на самом деле он из абсолютно лучших побуждений пишет книги, ведет Инстаграм, блог. Пользы, мне кажется, у этого больше, и мне поэтому вдвойне захотелось пообщаться с ним в рамках подкаста, и после этого мы сделали отдельный выпуск еще к нему на YouTube-канал в видеоформате. Тоже на все оставлю ссылки. Понятно, если не слушали, послушайте. На видео у Андрея Владимировича оставлю. Еще из последних подкастов, которые я для себя хочу, ну, так выделить, конечно же, последний с Михаилом Портновым, потому что с него, наверное, началась вообще моя вся блогерская какая-то деятельность. Я в конце университета нашел его канал. Михаилу Портнову около 60 лет, тогда было, наверное, меньше. И он постоянно в своих роликах спрашивал у гостей, которые приезжают к нему в школу в Кремниевой долине. Да, надо, наверное, говориться, что он живет в США, в Калифорнии, в Кремниевой долине. У него там школа тестировщиков программного обеспечения. И, собственно, он часто приглашает кого-то к себе, ну как, на канал, кто приходит к нему учиться, переезжает в Америку. И периодически он задал вопрос о том, а канал-то ведете, на вас как-то ссылку дать, чтобы вас найти. И слушая вот это из раза в раз, до меня тоже дошло, что почему бы и не попробовать. Это было в далеком 2014-м. И с этого все началось. Мне поэтому было очень интересно доехать и пообщаться как-то вживую. И беседа вышла довольно необычной. Я не думал, что она
примет... Было интересно.
Ты слушал, да?
Угу.
Я не думаю, что примет она настолько политический даже окрас, потому что мне хотелось поговорить в целом, наверное, о переезде, о жизни здесь. И, наверное, для тех, кто думает о иммиграции, какие-то вопросы важные поднять. Не знаю, получилось это или нет. Еще больше ответов, я думаю, на канале у самого Михаила, потому что видео огромное количество, 6 тысяч. Михаил сказал, что даже старается сдерживать себя, чтобы в него выкладывать больше. В основном это все разговорные. Но каждый для себя, наверное, любые ответы найдет. Более того, часто, если вы напишете вопрос, он в формате видео на него ответит. Так что послушайте, познакомьтесь с Михаилом. И у меня вот такая вообще мысль появилась, что все мои подкасты, ну, в большинстве случаев, те, с кем я их записываю, это люди, которых хочу познакомить, и чтобы вы посмотрели, чем же они занимаются, потому что мне в основном все импонируют и нравятся, и можно найти еще бездонное количество для себя интересного, пойдя дальше, посмотря, что делает Андрей Курпатов, что делает Михаил Портнов. Например, Андрей Шарков тоже, это для меня такой один из первых вообще подкастов, который я слушал, и было очень классно встретиться вживую, пообщаться про бизнес. И я тоже всем рекомендую послушать наш выпуск и потом пойти просто послушать «Берись и делать» отдельно. Ну, короче, все мне очень нравятся, и с Артуром Шарифовым, наконец, и с Дилисом Кукаяко из «Хлеба», и с Гришей Пророковым «Blitz & Chips». Я, кстати, настоятельно рекомендую зайти в «Blitz & Chips» послушать не только подкаст, но и посмотреть видео. Потому что видео в формате нердрайтера, ну, на мой взгляд, такой приближенный видеоэссе. Но начали мы с хорошего, про то, что номинирован я и выбран одним из лучших, это круто, но я, скорее всего, на этом закончу на неопределенный срок. Связано это, в первую очередь, с тем, что люди, с которыми я бы хотел пообщаться, буквально закончились. То есть у меня был какой-то список, и я его придерживался. У меня была какая-то стратегия, я ее придерживался, но сейчас я все больше стал понимать, что нету больше никого, с кем я бы действительно хотел. Вот как-то закончилось. Поэтому в том формате, что был подкаст все это время, наверное, его точно не будет. Останется кетчап, потому что я бы хотел продолжать нашу рубрику. Мне она очень нравится. И также раз в полгода что-то обсуждать. Но такие интервью, если вернуться, то вряд ли в ближайший полгода, может быть, год. Я, может быть, буду записывать при возможности, если мне просто кто-то понравился, мы сели, записали, и если накопится какое-то количество выпусков, то можно будет серии их опубликовать. Но на сейчас все. Спасибо большое всем, кто все это время слушал, поддерживал. я все
если
еще
что, подкаст этот конкретно не заканчивается. Ты просто так сказал, на сегодня
все. А, да, да. Ну, имеется в виду на сегодняшний день подкаст, который я веду.
План
ну,
регулярно его делать, да. Его больше не надо.
Да, и более того, как-то с уменьшением количества людей, с кем бы хотелось пообщаться, стало все сложнее и сложнее выходить на каких-то других людей. Нужно их уговаривать, с кем-то выходит, с кем-то не выходит. Я не очень люблю слишком как-то давить на людей. И мне, наверное, важно, чтобы беседа была именно в дружелюбном формате, когда оба в этом заинтересованы.
Чтобы себе не делали одолжения, да.
Да, чтобы мне не делали одолжения, чтобы человек, с кем я общаюсь, понимал, что я очень дружелюбно и, как сказать, с уважением ко всем, с кем я общался, отношусь, и мне хочется, чтобы и они смогли донести какие-то идеи. И это все начало быть сложнее и сложнее, и я не хочу дальше копошиться. И, может быть, если были те люди, с кем я бы хотел записать, ничего не получилось, потому что оказалось очень сложно с ними вот договориться. Угу. Поэтому посмотрим, куда вообще что придет, но пока, к сожалению, будет такой, не знаю, перерыв или нет. Не знаю. Сам не знаю. Но пока все. Кетчап останется. Это я уже сказал. Вот. Такая вот главная новость. Даша, я уже о ней говорил. Но больше почти никто этого не знает, кстати. Ну, Стас знает. Да.
Ну что?
Двигаемся дальше.
Я опять? Угу. Дальше у меня фильм, который я буквально на прошлой неделе посмотрела. Он называется по-английски «The Favorite». По-русски его перевели как «Фаворитка». Ты его смотрела, нет?
Нет, не слышал.
Он на несколько позиций номинированных на «Оскар». Его режиссера зовут Йоргос Лантимос. Это греческий режиссер. И причина, почему я решила этот фильм вообще упомянуть, не только в том, что мне очень понравился этот фильм. То есть я не хочу слишком вот как-то его описывать, чтобы, во-первых, не спойлерить ничего, во-вторых, чтобы у людей не было слишком высокого ожидания. Но мне этот фильм очень понравился. Очень советую его посмотреть на большом экране. Прям вот всем, считаю. Лучше всего, конечно, на английском. Это как по-английски, кстати, я недавно узнала, что исторический фильм, как мы называем это, по-английски называется period film, то есть не historic movie, а его называют period film. То есть это исторический фильм, который описывает Британию в 19 веке, если не ошибаюсь. Но у него невероятно такой какой-то свежий взгляд, режиссерский, операторский, сценарный, актеры, актрисы, там три главные leads, female leads, что достаточно редко, потому что обычно бывает один или две главных мужских каких-то лида, и где-то там одна бывает девушка. То есть это очень интересно, актрисы играют невероятно круто. Но еще причина, по которой я упоминаю, потому что я посмотрела несколько интервью с этим самым Йоргосом Лантимосом, потому что я даже сама иногда, когда размышляю про то, чтобы там что-то совсем креативное, как говорится, pursue по-английски, да, то есть чтобы в это удариться, например, кинорежиссуру или еще что-то, что-то, что хоть как-то культурно или лингвистически связано с твоим неродным языком, пусть у меня английский местами, конечно, превосходит русский в каких-то областях, но все еще я бы сказала, процентов на 70 я мыслю по-русски.
Серьезно?
И русский я знаю побольше, чем...
Да?
Но все равно, то есть как-то в принципе в целом. За последние полгода и год это, конечно, очень сильно меняется, но все равно вот даже это скорее как такой психологический, что ли, комплекс, наверное. То есть читаешь то, что там, где я не родилась, грубо говоря, в Америке, там какой-то скринплей, да, то есть сценарий или режиссура, здесь не зайдет так сильно, как если бы я это сделала, например, там в СНГ. То есть все, что... Ну вот опять-таки, и это... Я все больше понимаю, что это скорее какой-то просто миф у меня в голове, что это яркий пример человеку, то есть он говорит с акцентом, то есть английский — это его неродной язык, но он невероятно талантлив, и он невероятно влюблен в свое дело, это именно режиссура, то есть он там начинал в Греции с реклам всяких коммерческих, к которым тоже он невероятно креативно подходил, и потихоньку вот transition to film, как говорится. То есть просто вот для меня это такой пример Ну, это круто очень. То есть мне круто, приятно да. видеть в не просто номинированную картину, как это, foreign...
Зарубежная.
Да, зарубежная картина, в которой там и Левиафан номинировался и так далее, да. А есть именно вот это вот как главная картина, и практически всегда там исключительно американские режиссеры, ну, максимум там британские, например. А это пример невероятно крутой картины, и режиссер грек. То есть это очень круто.
Необычно, класс. Ну, я, конечно, удивлен. Мне казалось, что ты настолько давно на английском языке, то есть это еще со времен high school, я насколько знаю, последних классов школы, и все равно ты до сих пор считаешь, что ты больше на русском.
Ну, сейчас уже смотря в каких областях, ну, скажем так, вот, например, все то, что касается чувства языка, я хоть и много, я больше, наверное, читаю на английском, чем на русском, но мне кажется, вот у меня как-то не натренировано на 100% передать то, что я ощущаю на английский, по-английски, как я могу по-русски. То есть я иногда знаю, как я хочу, и потом мне надо посмотреть, какие идиомы помогут мне это передать. А я, когда пытаюсь использовать что-то, что мне подсказывает переводчик или интернет, я как бы, не зная, как я бы в реальной жизни использовала эти примеры, я как будто... То есть я не хочу это использовать, потому что я не знаю, как на самом деле я, как человек, который родился и слышал бы эту идиому или это сравнение, как на самом деле бы я это восприняла. То есть да. это такая игра на оттенках, которые, понимаешь, я как бы поэтому их из-за них и не берусь.
Я это всем говорю, вот сколько я уже с ноября, да, в Америке, и очень много, естественно, общаюсь на английском постоянно, и с кем-то знакомишься, всегда наступает момент, когда ты хочешь что-то сказать, и ты не знаешь, как это воспримется. Конечно, здесь очень утилитарно многие общаются на языке, просто поняли друг друга, все круто. То есть никто не пытается особо там третье дно увидеть, как на русском ты что-нибудь скажешь там, и вот да. поди выясни, что за был подтекст. А в какой-то момент ты хочешь выразить не только как бы бит информации, а передать там свое ощущение, свое
оттенки,
переживание.
Оттенки, окрас,
да. И это, конечно, очень тяжело. Я не представляю... Ну, из-за этого, наверное, лучше всего смотреть сериалы, кино, потому что там есть,
да.
ну, типа,
то есть
друзья.
Это только так, потихоньку, вот это именно когда у тебя супер, то есть тебе языка везде хватает,
да.
как в моем случае. То есть у меня, в принципе, не возникает day-to-day в работе, неважно в чем, момента, когда я такая, типа, ой, мне чего-то не хватает, я чего-то не знаю. Но вот именно когда ты хочешь передать полностью все то, что ты ощущаешь, вот здесь вот это вот, вот как я говорю, я не хочу браться за то, что я не уверена, что у нас, какой на самом деле это будет окрас вплоть до последней детали.
И мне кажется, именно в этом сложность общения с американцами и налаживание просто даже дружеских отношений, потому что ты немножко не ощущаешь как будто бы себя с другим человеком и другого человека. Вот он тебе что-нибудь говорит.
Не до
может
конца
быть, он...
эту эмоциональность да. можешь прочувствовать.
Это, да. конечно, меня очень, меня прям это печалит. Я чувствую себя тупым, я чувствую себя немножко немым эмоционально, когда я пытаюсь, да, но не могу. Но я понимаю, что тут никакого шанса, кроме
ну,
как...
Ну, вот это то, что ко мне сейчас достаточно в хорошем темпе приходит с тех пор, как я начала встречаться с, как бы, с американцем, собственно говоря. То есть это та территория, на которой я абсолютно не боюсь задавать вопросы, даже, наоборот, сама шутить, что... Или переспрашивать... На пустом месте я могу переспросить, а у этого слова случайно нету еще каких-то других значений или еще что-то? Или там мы смотрим вместе сериалы, которые я, кстати, сейчас планировала перечислить, как несколько, на которые я абсолютно по-новому взглянула. То, что я раньше считала, что... Ну, пусть я назову, потому что я
Давай.
Хотела просто упомянуть несколько.
Да,
я как-то на них наблюдала, может, видела эпизод или два, и когда абсолютно их не воспринимала, потому что мне казалось... О боже, что за дебильный американский юмор. То есть мне казалось, что тут ничего нет смешного, и это все как-то очень тупо. Например, шоу The Office, то есть офис достаточно известный.
Да, я слышу, очень многие любят.
Да, шоу, которое называется Community, офигенно, просто шикарно. Там Дональд Гловер, из тех, кого можете знать, снимается, это который Childish Gambino известный сейчас. Parks and Recreations тоже очень хороший сериал. Arrested Development тоже. Это невероятно смешные штуки, где, ну, как бы стебутся над, по сути, такими ирониями, стереотипными персонажами, американскими стереотипными такими вот характерными людьми и так далее. То есть это то, что я начала понимать, когда просто еще глубже копнула как бы в тонкость языка, в тонкость юмора, в культурно-исторические референсы.
Да, абсолютно так же. Я бывал несколько раз в гостях и постоянно у девочки играл на фоне «Друзья» сериал. Я думаю, что у него все время играет, а я его все время вижу, ну и слушаю, и смотрю, и я начал впервые въезжать, потому что, ну честно, я когда учил английский, я пытался учить на друзьях, и ну, у меня ничего не получалось, мне было так скучно, мне казалось, что очень тупо, не тонко, не...
Да, да. А тупо, потому что просто не понимаешь вот этих малюсеньких шуточек.
Ну и это сложно.
У меня даже иногда бывает, что я что-то типа друзей там посмотрю, хотя, кстати, их не смотрела, и знаешь, вот это когда тебе через 3 секунды настигает, что у этого слова, а, точно, у него есть еще какое-то значение, и это делает все очень смешным.
Это так. Нормально. Ладно, по поводу значений, просто я тут, ну, периодически, когда начинаешь переводить песни, есть одна известная песня группы Жу, Faded, и там есть фраза «going downtown». И «going downtown», оказывается, имеет очень разные значения. Вот, ты не знаешь, да?
Например?
Ну, я тебе расскажу потом. Вот, okay. Кто-нибудь загуглите, что такое «going downtown», Urban Dictionary я оставлю.
Urban Dictionary просто тема. Для тех, кто не знает, то есть, если вы что-то встречаете в сериале, слышите что-то, или вы знаете, что это сленг, который вы не понимаете, просто гуглите название слова Urban Dictionary. Это такое, как community-based собирание значений разных слов, которые они в сленге могут иметь. Очень крутая штука.
Да, я без этого вообще просто постоянно что-то гуглишь. Но да. И да, я, кстати, поэтому никогда никому не советую учить английский из друзей, потому что, ну, получается очень тупо. Я нашел сериал «Сотня», по-моему, «100» называется, где обычные простые диалоги, где люди что-то там попали в какую-то трагедию, и вот они там обсуждают, там, что делать им, вот у них какие-то терки, и там супер просто той современный английский, который за несколько сезонов помог мне нормально общаться начать.
Ну да, кстати, наверное, хорошее, как говорится по-английски, rule of thumb, это называется, значит, правило...
Большого пальца.
Базовое. Да, правило большого пальца. Наверное, шоу, которые, сериалы, которые именно юмористические, комедийные, их сложнее понять, чем просто какой-то детектив, чем просто какой-то там, не знаю, более художественный, более еще что-то. Потому что юмор чаще всего это такая более культурная тема.
Да удовольствия еще при этом никакого. То есть я смотрел «Друзей», я ничего не понимаю, мне постоянно надо переводить, и я вроде бы въехал, что за шутка, а и не въехал. Ну, мне кажется, да, что, наверное, это другой уровень уже, если хочется подтягивать. Ну, кстати, напишите, кто на каких сериалах учил английский, тоже будет очень интересно. Опять же, тут упомяну сервис ororo.tv, я им пользовался, не помню, уже 3 года назад, наверное, рассказывал об этом в видео, как я выучил английский. Там просто наводишь на субтитры, видишь перевод, куча сериалов, подписываешься, там не супер дорого, можно на месяц прям забуриться, посмотреть, и вы выйдете с другим уровнем языка, я считаю, потому что там можно и сохранять слова, потом их учить отдельно. Короче, суперский сервис, в этом плане я такого больше не видел. Так.
Теперь ты.
Я перепрыгну немножко в музыку. Вот мы, я постоянно забываю про музыку почему-то, и если у тебя нету про музыку пункта, может быть, подумай, что бы ты посоветовала, потому что за последнее время, ну, наверное, ничего я больше не слушал, чем альбом My Waves. My Waves — это один из артистов на лейбле Оксимирона, Booking Machine, и он супер. Мне очень нравится и музыка, и плюс ко всему...
Называется My Waves.
My Waves. Да я тебе показывал его точно, мне кажется, мы когда-то были... У него были всякие еще милые песни год назад, сейчас у него такое поинтереснее. И в целом у меня ощущение, что вот ребята с Booking Machine сейчас многие выпустили очень крутые альбомы, и Маркул выпустил классный альбом Great Depression, и Томас Мраз, естественно, у него тоже суперские альбомы последние за этот год. И тот уровень вкуса к музыке, который есть у Booking Machine, ну, он, я не знаю, где есть еще, честно.
Ты знаешь, это очень интересно слушать, потому что я ничего из того, что ты перечислил, как бы не слушала, потому что Оксимирон, например, который, да, стоит за, собственно, Booking Machine, ну, его альбом последний, который остается в Боргород, не может, в принципе,
понравится всем, абсолютно.
Пославиться каким-то особенно музыкальным оттенком.
Но...
То есть музыкально, честно, Оксимирон не интересен.
Да, абсолютно согласен, сложновато. Поэтому, не знаю, мы все время со Стасом обсуждаем эту тему. То есть то ли это вкус Оксимирона и его как бы наставление ребятам, то ли это все-таки ребята настолько действительно просто, ну, я не могу сказать, что гений.
Слушай, но я не думаю, что Оксимирон там сидит и пишет
им биты.
Как раз-таки наоборот. Мне кажется, там просто, скорее всего, есть какой-то человек, который больше отвечает за саунд, за продюсинг.
Черт знает. Например, Маркул в своем последнем интервью интервью сказал, что он вообще даже себя сам записывает в студии. То есть он не может, чтобы кто-то его записывал. Mm-hmm. И он закрывался и записывал сам себя. Еще забавный факт. Мы заметили, что альбомы примерно по 20-25 минут последние. И у нас, опять же, ощущение, ну, мы mm-hmm. просто со Стасом обсуждали, пока мы тут ездили и все это слушали. Mm-hmm. Ощущение, что они приносят, например, Мирону 10 треков, и он говорит, слушайте, давайте вот эти три выкинем, и вот 7 хороших треков оставим. Потому что все хорошие обычно. Mm-hmm. Прям вот от и до слушаешь, и приятно.
Наверное.
Поэтому, если вы далеки от рэпа, если вы далеки от вообще русской музыки, попробуйте глянуть Мэйвэйвза, Маркула и Томаса Мраза, конечно. So Loud, у него сейчас есть очень классный фит с как раз-таки Томасом Мразом, «Магия». Да вообще, ребята молодцы.
Короче, ты оставишь такую свою музыкальную подборочку в описании, потому что это все, я уверена, сложно, особенно всякие рэперские имена и ники воспринимать на слух. Читайте в описании, ищите, что слушать.
Да, ну и, конечно, там много было классных ребят за последние полгода. Там, что сказать про Гонфлады, потому что суперпозитивный, радостный такой рэп, которого, наверное, не хватало. В общем, я это все слушаю. Если кто-то думает, что я слушаю только классическую музыку,
почему?
Я не слушаю русский рэп. Нет, не знаю. Я же мало когда где-либо говорил что-то про то, что я, например, слушаю русский рэп. И мне кажется, что это перестало быть какой-то стигмой. То есть если бы 5 лет назад кто-то это говорил, то действительно это было бы, может быть, странным. Но сейчас я считаю, что русская музыка настолько на уровне зарубежной, что вот будучи здесь, слушая очень часто местное радио и слушая там всякие хип-хоп радиостанции, я не слышу чего-то такого невероятного. Mm-hmm. Конечно, тут есть гении музыки, но чтобы прям так вот я такой, блин, ну это вообще, конечно, не по-русски. Нет, у нас ребята делают супер, главное просто знать, кого слушать.
В тему вышла в конце 2018 года очень хорошая статья на «Медузе», их постоянный автор, музыкальный журналист, я не помню, как его зовут, но я оставлю ссылку, которая очень интересно именно вот так подводит и объясняет вот этот феномен за последний год, 2-3 за пару лет русской музыки, которая вдруг как бы стала, по сути, это можно обозвать таким самым сильным пространством для творчества, из там искусства, из индустрии это стало таким самым сильным пространством для творчества, которое слушают очень активно разные люди, особенно молодые. Вот, поэтому оставлю ссылку, интересно очень почитать. То есть там сравниваются всякие такие идолы типа Земфиры, Мумитроль, почему они уже канули в лету, как это получилось, в чем отличие современной музыки. Если вкратце, то это в том, что если раньше смотрели те же самые Земфиры, Мумитроль и так далее, да, это было что-то вроде наш аналог там западного того-то, наш рок, наш там соул и так далее. А сейчас как будто вот обнулились, и молодые люди понимают, что, в принципе, а зачем нам повторять что-то, как бы, когда можно просто начать с чистого листа и, по сути, как свой новый жанр изобрести, да. То есть те же самые Icepeak, например, да, у них есть какие-то схожести с какими-то, например, The Antwoord, но, по сути, это очень оригинальное звучание. То есть ты послушаешь их, и ты сразу не подумаешь, о, это там наша Леди Гага. Ну, пример, да?
Да, да.
И это очень интересно.
При этом в рэпе есть такой феномен сейчас постоянно новых фрешменов, которых распиаривают паблики, и эти фрешмены могут умирать там за полгода. То есть в целом, опять же, говоря о Гонфладе, как он был известен полгода назад и как сейчас. Вспомним Фейса, вспомним сейчас Big Baby Tape. И вот постоянно кто-то появляется и как-то затихает потихоньку. В этом плане, опять же, мне нравится, как ребята с Booking Machine. Они все растут постепенно. И Мэйвэйвза я слушал уже и там год назад. А Маркулы и 2 года назад. И они постепенно набирают. И я вижу, насколько они становятся круче. Вот, двигаемся дальше.
Текст про питание от сайта Grub Street. Я так понимаю, это мини-компания, мини-подразделение Нью-Йоркера, что является крупным новостным изданием в Америке. Называется текст «The last conversation you'll ever need to have about eating right». То есть, это статья, она написана, читается в формате «вопрос-ответ». И она очень с умом составлена. Я потом вот буквально перед тем, чтобы назвать ее сегодня, посмотрела, кем она составлена. 2 человека, имена их можно посмотреть в статье, ссылку, которую я оставлю. Один именно food и dietary journalist. Другой это food и dietary, то есть пищевой и диетический researcher. То есть это скорее ученый. И мне кажется, ты, Кирилл, даже очень одобришь эту статью, потому что у нее такой практически как бы скептический подход изначально. Вопросы задаются в формате такого человека, который много чего слышал о еде. Например, «О, если я после 6 поем, это пойдет мне в лишние килограммы». И как бы ответ такой достаточно короткий, но обобщенный с научной точки зрения. И это очень круто. То есть мне прям хочется ее посылать любому человеку. Там моя мама иногда любит свои, тем не менее, которые я сейчас понимаю абсолютно мифические такие стереотипные понятия о еде, там, озвучить, я как бы ссылочку ей кидаю. То есть ознакомься ты, мне интересно, что ты скажешь, когда ты сам прочтёшь это. Я почти уверена, что ты адекватно. Вот тебе симпатизирует, в принципе, подход, который в этой статье отвечает, с каким подходом они отвечают. То есть это суперадекватное просто обобщение всего того, что происходит сейчас.
У меня ощущение, что то ли кто-то мне скидывал, то ли ты мне, может быть, даже скидывала. И такая довольно большая статья. По-моему, ты.
Я сомневаюсь.
Ну, кто же еще? Да? Но, наверное, статья-то разошлась. Я все-таки опять всем напоминаю, мне кажется, я в каждом подкасте говорю, если вас интересует что-то про питание, заходите на канал Бориса Цацулина, есть у нас с ним подкаст, где мы старались разобрать основные вопросы. Вкратце, вредных вещей очень мало. Пожалуйста, не забивайте лучше голову вообще себе. И да, принцип всех диет прост, надо меньше есть. Меньше есть, к сожалению, приходится пользоваться калориями. Это не идеальная система, но хотя бы примерно показывающая то, сколько вы потребляете, сколько вам нужно потреблять, сколько вы можете терять, если будете потреблять меньше. У Бориса очень много видео на тему всяких разных мифов. И, кстати, есть еще видео у него про растяжку. Вот я тоже на него ссылку оставлю, посмотрите, потому что это отдельный просто эпик, потому что растяжка полезна, говорят. Но не факт. Окей, хорошо, статью добавим, а Бориса опять добавим. Боря, если слушаешь, привет. Дальше. У меня есть книг. Точнее, я хочу всем порекомендовать одного автора. Это Насим Талеб. У него много книг. «Суперхрупкость». Одна из книг вот недавно вышла «Skin in the Game». Я не знаю, перевели ли они ее на русский. Скорее, нет. Я так понял, что его книги, они на самом деле в серии. И началось все с книги «Fooled by Randomness». И это на русском звучит как «Одураченные случайностью». Собственно, вот я с нее сам начал, ее и посоветую. Не буду много ничего советовать. Очень интересно. Талеб считается одним из таких серьезных мыслителей современности.
Он, кстати, по-моему, профессор в NYU, в универе, в котором я училась.
Он прославился тем, что он давал очень точные прогнозы по экономическим рынкам. Он прогнозировал, по-моему, последний кризис 2008 года, и это было очень, очень точно. И его за это очень уважают. Опять же, стоит оговориться, что он при этом как персона публичная неоднозначная, но отгораживаясь от этого, если посмотреть на конкретные его работы, это интересно. И «Одураченные случайностью» реально очень интересная книга, и у него есть много концепций, который он предлагает использовать в жизни из экономики. Я прям проникся, узнал я о нем от Навала Равиканта, наверное, в первую очередь, да, и прям много посмотрел, и вот читаю, начал я как раз-таки с «Одураченной случайностью». И всем тоже советую. Сейчас все подряд, мне кажется, про Талеба говорят.
Я тоже
и в России тоже начали.
Принес,
слышал, да?
Да.
Ну, он такая сейчас, да, персона. Ты не читал ничего?
Нет, но мне буквально там на прошлой неделе приезжал один мой друг, который тоже супер интересуется финансами, ну, то есть ему это очень интересно, весь рынок, и все, что связано с эффективностью, с self-help, как это назвать, ну, с улучшением себя.
Прости, сейчас я перебью. Self-help — это такая категория, которая существует только в, мне кажется, рынке, ну, так, англоязычном, потому что в русскоязычном такую литературу никак не называют, кроме как нехудожественная там литература. Self-help — это термин, по-моему, до сих пор не переведенный. Вот поправьте нас.
Ну, кстати, под self-help скорее больше подразумеваются всякие книги там по йоге, по питанию, по там философии. А его книга, кстати, я когда же книжным была, скорее это бизнес. То есть это скорее философия плюс бизнес.
Книги непростые, нужно прям въезжать. Но я за то, чтобы это пытаться осиливать, даже если вам тяжело. Пишет он хорошо, пытался смотреть всякие его интервью и так далее. Ну, он сам говорит, что не супер в публичных всяких диалогах. И, наверное, в книгах у него выходит лучше. Yeah. Стоит того, чтобы обратить внимание. Я, кстати, заметил, что вот так вот там раз, два, три, четыре, пять услышишь где-нибудь про автора, и такой, в конце концов, ладно, пойду почитаю. Вот пусть мое упоминание будет этим пятым.
Да, или пятым.
Да, да,
окей. Дальше я тоже упомяну одну статью. Как-то я на несколько интересных штук натыкалась в последнее время и поняла, что в кетчапе я никогда не упоминала именно статьи. Интересные такие лонгриды. Это про то, как редактор журнала Wired, достаточно известный, я думаю, ты тоже знаешь.
Да, очень известный.
Он более, по-моему, 10 лет участвовал в марафонах и занимался бегом. И после того, как ему стукнуло 40, он столкнулся с тем, что он начал замечать, как его показатели, темп и так далее начали падать. И он решил, ну что ж, я ж никто угодно, я главный редактор журнала Wired, который специализируется на инновациях, технологиях и так далее. Дайте я с научной точки зрения поборю и попытаюсь улучшить свой результат в следующем марафоне. Что в итоге он не сделал, он добился.
Серьезно?
Да, да, то есть интересно
очень
почитать.
Очень интересно.
По-моему, он даже пробежал, если не ошибаюсь, то есть я читала эту статью какое-то время назад, он пробежал даже свой лучший марафон.
Вау, после 40.
Да, с помощью всяких врачей, последних как бы научных данных и так далее. Очень интересно.
Блин, очень круто. Знаешь, у меня просто какая история? Я же пробежал свой первый марафон там за 3.22 или 3.25, второй марафон пробежал за 3.17 или 16, а сейчас вот я бегал, кстати, московский марафон, очень этому был рад, потому что я так хотел пробежать московский марафон. Я рассказывал об этом видео, но буквально я за там 12 часов до старта узнал, что можно, значит, взять номерок у знакомой, которая не смогла бежать, и побежал абсолютно, ну, не то чтобы не абсолютно не готовый, но был не готов. Офигенно получилось, я бежал весь марафон в одном и том же темпе, и в конце на 38-м, 9-м, где-то с 35-го, точнее, километра, я стал замечать, что мои ноги чуть-чуть подсводить начинало, если я чуть-чуть пытался быстрее, и я прям до конца добежал, и у меня все свело. То есть я максимально эффективно сэкономил энергию и пробежал за 3.35. И это для меня хороший результат, зная, что я мало готовился, но все равно настолько больно знать, что ты в прошлом был лучше, чем ты сейчас, это же ужас. То есть обычно как ты бегаешь, готовишься, и ты лучше, лучше, ты растешь, там, не знаю. А тут очень грустно, и да, действительно надо что-то менять. Я понимаю, что на меня очень повлиял вес, потому что я после похождений своих в зал в течение года прибавил типа килограмм, ну, 6, и реально они прям утяжелили, то есть это плюс 10 лишних процентов веса. Очень медленно сейчас бегаю. Но посмотрим, у нас тут есть идеи по следующим марафонам. Даша ей уже озвучили. Может быть, мы все вместе побежим марафон. Это, конечно, будет супер. Но об этом пока еще говорить рано.
Узнаем в следующем качапе.
Да. Слушай, круто, очень интересно. Я прям с удовольствием почитаю, потому что меня это правда волнует. Что же делать? Хотя я понимаю, что надо просто бегать. Надо бегать, бегать. И бегать систематично. Потому что вот я к первому марафону готовясь, просто бегал километражи, которые мне пишут. Оно нужно, чтобы были разные тренировки, нужно, чтобы разные дистанции, нужно правильно отдыхать. Короче, целая наука. Класс.
Теперь ты.
Да, я хочу так вот просто вставить тут три копейки. Ты просто говорил в предыдущем подкасте про AirPods, а я, прожив пару недель в Сан-Франциско, в квартире своего товарища, знакомого старого, который переехал в SF, и попросил посидеть меня на новогодние праздники, последить за его кошкой. Собственно, мы там прожили две недели, прямо через дорогу от главного офиса Airbnb. Очень прикольно, то есть выходишь... Ой, да вообще, класс. В Сан-Франциско, конечно, супер. И там у него был HomePod. И мне очень понравился HomePod. Чё бы все ни говорили, на мой взгляд, классный девайс, если вы пользуетесь, опять же, Apple. Я прям очень хочу себе взять, как только я там куда-то заеду уже надолго, наконец-то, я себе обязательно его приобрету. Мне понравился, честно. Он компактный.
А какими фичами ты в основном пользовался?
Я просто включал музыку и с проектором мы транслировали туда тоже. Ну, если кино включаешь...
Подожди, в смысле, то есть у него стоит проектор, и HomePod он использует как аудио?
Да,
источник.
Ну то есть ты можешь, ну я не знаю, как он использует, но мы так использовали. Мы включали, собственно, кино просто на компьютере, включали, втыкали в него проектор, и по Wi-Fi шел сигнал на HomePod. Некоторые жалуются, что звук с задержкой, и да, не через все работает нормально без задержки, но если ты пользуешься плеером, в котором можно сместить видео на 2 секунды назад, то все нормально. Вот. Но это, короче, немного костыли. Наверное, их доработают. Но мне понравилась простота.
У меня у родителей есть HomePod. Мама папе подарила на юбилей или что-то в этом роде. И мы им активно пользуемся. Это удобная вещь, когда на кухне особенно, знаешь, таймеры. Там обычно я, сестра, там мама. Нет, нет, кстати, никогда не думала.
Не очень удобно, таймеры.
Просто мы музыку ставим. То есть у нас был один issue, когда мы перешли на Spotify с Apple Music, и там он отказывается играть Spotify. Ну,
да, да, он не играет.
Больше вопрос к философии Apple, но потом мы все-таки открыли один аккаунт. Но это очень удобно, когда ты реально на кухне... голосовым сообщением, да. Голосовым управлением начать играть музыку. То есть, опять-таки, AirPods, да, или как колонка с Alexa, Siri, кто у вас там будет. Это не необходимость, но это просто одна из тех вещей, которую, если ты приобретешь, особенно если она хорошо сделана, как в случае обычно с Apple, все супер удобно сделано, это одна из тех вещей, которые после этого ты уже без нее уже будет некомфортно жить.
Ну, то есть, вот. Да, тупо для меня, мне нравится хороший звук дома. И думая о том, какую купить колонку, я лучше выберу именно HomePod, потому что он действительно хорошо звучит. И при своей компактности звук супер. Конечно же, есть Alexa, есть Google Mini, Google Home и так далее. Пожалуйста, тут выбор велик. Просто я заметил, что дикий хейт относительно HomePod'а, что типа дурацкий девайс, там то не играет.
Не, я не слышала.
Не, я очень много критики слышал, что, в первую очередь, он дико переоценен. Там $350 — это очень много. И я, конечно, соглашусь, но мне понравилось. То есть я никогда с ним лично не сталкивался, но столкнувшись лично, я понял, что, еще один хорошо сделанный девайс. И я этому, я этому рад. Кстати, я сейчас сказал тут девайс, то да сё. Нас с тобой упрекали в предыдущем выпуске в англицизмах, что, мол, как вы так, столько англицизмов, вы надоели, что у людей вызывает зубной скрежет, тут ля-ля-ля. Короче, во-первых, нужно уточнить, что Даша живет в Америке уже сколько? 5 лет.
5-й год, а в англоговорящей среде 7-й год.
Вот.
Я просто хочу сказать это всем тем, кто, может быть, и сейчас немножко... раздраженная на это почве, потому что мы уже, я думаю, штук 20 сказали за это видео, если не больше. Смотрите, кетчап, идея кетчапа — это то, что мы с Кириллом общаемся, как мы бы общались, реально вот встретившись, долго не видевшись, делясь новинками. И на самом деле то, как мы сейчас говорим, это то, как мы говорим, когда мы общаемся между собой. Потому что с тем всем, что происходит, с тем, как мы оба следим за культурным, технологическим прогрессом на Западе, то есть это, в принципе, часть нашей жизни очень большая. И часто, во-первых, многие штуки потом в итоге перенимаются и остаются в названии английские слова, то есть как называется процесс, когда английское слово, в принципе, становится в русском, например. Ну, то же самое криптовалюта, да? Ну, то есть это что-то, что пошло отсюда и как бы
ну, так и есть англицизм,
уже
да.
универсальное название, да. То есть это, наверное, воспринимаете как то, что вы подслушиваете наши настоящие разговоры, потому что я понимаю, мне самой иногда приятнее слушать такую чистую, красивую русскую речь.
Да.
Но я, если себя буду загонять вот в эти очень жесткие рамки, я буду медленнее, тупее, дольше думать, потому что те слова, которые мы называем, они у нас вот в мозгу ассоциируется с этими вещами.
Так что простите нас неидеальных, и я, находясь уже 3-й месяц в Америке, я тут иногда на кухню приду, хочу что-нибудь сказать, и ужас у меня, просто каша английско-русская, не специально.
Я, кстати, даже заметила, вот пока ты вначале говорил, я даже заметила, что по сравнению с прошлым кетчапом ты немножко дольше раскачивался, то есть я прям вижу у тебя на лице иногда какие-то, я прям понимаю, что у тебя сейчас всплывают английские слова.
Да, и...
Если что, мы кетчап записываем про с видеосвязью, поэтому мы как бы еще видим друг друга.
Да, поэтому не специально, и хочется, чтобы вы относились к этому не как... Я знаю, что это может выглядеть как каким-то понтом, но правда, ты не используешь это...
Абсолютно. Да. Вот у меня было похожее ощущение до того, как я переехала за границу. Меня очень бесили люди, которые, мне казалось, специально использовали английские слова, чтобы звучать модно. Нет, на самом деле, те люди, которые реально живут за границей, это Вот чем больше англицизмов я вставляю в свою речь, это значит, тем более комфортно я себя чувствую с вами, и мне все равно на то, что вы подумаете обо мне, потому что это просто вот эти вот мгновенные реакции, которые слова, которые всплывают в мозге.
Да,
мозге.
Я сам этого...
В мозге. Ужас, видишь?
Я сам этого вообще не замечаю, когда мы общаемся. Да. И есть апогей. Угу. Стас мне рассказал историю про своего знакомого, который зашел на Брайтон-Бич. Это такой русскоязычный район в Нью-Йорке. И он зашел в магазин, покупает колбасу, и ему продавщица отвечает: вам...
Это я тебе рассказывала.
А, ты рассказывал? Расскажи тогда это всем. Слушай, а кто тогда это кому рассказывал?
Ну, это...
Не, мне,
я
мне Стас говорит. Я вам обоим,
когда вы, по-моему, да? в Нью-Йорк приехали, или я рассказал Стасу. Он
давай, рассказывай, все.
Это, один
уже.
Из примеров того, как на самом деле говорят. Я, кстати, могу оставить одно видео, на которое я наткнулась, на которое сделали два парня. Я так понимаю, оба из них как-то связаны с BuzzFeed'ом, и оба из них как бы русские, которые давно переехали. То есть они по-английски говорят вообще без акцента, то есть прямо американцы, но они говорят по-русски с акцентом, то есть они их вырастили русские мамы, кто-то там из Брайтона в Нью-Йорке. И я скину это видео, и реально вот это то, как говорят в основном на Брайтоне, пусть оно чуть-чуть утрировано, но буквально чуть-чуть. И реплику, которую собиралась сказать Кирилл, это когда ты заходишь в магазин реально за русскими продуктами, потому что там все есть русское. Я сама туда на прошлой неделе ездила, потому что мой молодой человек, побывав в Беларуси, влюбился в пельмени. Да, именно пельмени. Вот. И фраза, например, вам колбасу писами или послайсить? То есть вместо того, чтобы сказать кусочками или...
Подожди, там, по-моему...
Типа куском или нарезать тонко, то есть вот говорят писами или послайсить.
Ну,
что-то в этом роде.
Там-то было вам колбасу пописить или послайсить? По-моему, так. Это максимально,
ну, то есть... Пописами или послайсить, пописить или послайсить.
Ну, пописить, ты понимаешь, это уже совсем апогей.
Да.
Мы такого вроде бы не используем. Я сам стараюсь следить за своей речью, и никто...
Нет, ну, кстати, послайсить, это иногда может у меня проскочить, там, если я с сестрой на кухне, там, что-то... Ну, хотя
да
нет,
конечно.
Наверное, все-таки слово порежет,
нет,
порезать...
Нет, пописить, вот пописить совсем. Пописить это вообще...
Да. Опять-таки, я стараюсь не реже раза в неделю созваниваться со своей бабушкой, и каждый раз я, вот у меня как минимум, не знаю, раз 10 за время разговора возникают вот такие ситуации, когда я пытаюсь объяснить одно слово, потому что она по-английски как бы вообще не говорит, как оно по-русски дословно, и очень часто ты сталкиваешься с такой ситуацией, что объясняя одно слово, ты... ассоциативно сразу думаешь уже о других английских словах, и потом вспоминаешь, как их перевести и так далее и тому подобное. То есть это прям такие бывают ситуации очень...
В голове очень винегрет немножко из слов, и он невольно вырывается наружу.
Теперь ты меня понимаешь, да.
Конечно, абсолютно понимаю, и мне тут Стас тоже сказал недавно: началось, потому что реально я такую сказал дичь. Короче, да, стыд, но я стараюсь. Я люблю русский язык, и я стараюсь, честно.
Вот я тоже стараюсь.
Мы на вашей стороне. Но так, чтобы раздражаться, я, кстати, понимаю, но когда я сам раздражался от такого, я, наверное, был сам в этом виноват. Ну, то есть...
Да, но это от незнания, опять-таки.
Да,
может, кто-то это услышит и подобреет.
Да, мы в общем, не с... Вы поняли нас. Двигаемся дальше.
Да.
Я что-то уже даже не знаю, кто там... С HomePod'ом мы начали, закончили мы на...
Я или ты?
Пописить и послайсить. Давай ты.
Я упоминала или рассказывала тебе когда-нибудь про шоу, которое называется Hot Ones?
По-моему, да, но я не помню, когда и в каком контексте.
Если что, это шоу на YouTube, которое, как я недавно узнала, послушав подкаст с этим парнем, изначально создавалось на базе журнала Complex, как его называют.
Complex,
там,
да,
я, кстати, его никогда не читала, там про кроссовки, образ жизни и так далее. Но сейчас это абсолютно самостоятельное шоу, на которое приходит звезда, a.k.a. celebrity, и есть ведущий Шон Эванс, который невероятно круто подготавливается к самому интервью. Это реально отмечает практически каждый человек, который туда приходит. Он задает суперклассные вопросы. Но фишка этого интервью в том, что интервьюирующий и человек, которого интервьюируют... Интервьюер и гость. Перед обоими лежит 10 горячих острых крылышек. По-английски это называется hot wings. То есть это конкретно у нас... Это не KFC, которые такие супер панировки. Просто у нас такого почти нет. Это в Америке больше популярно. Hot wings — это такие... Они как... Как это объяснить? Ты понимаешь, чем это?
Ну да, просто острые крылышки.
Они такие, как в соусе, в остром соусе с крылышки.
Да.
Но крылышки сами по себе не острые, а они едятся с разными острыми соусами, которые начинаются от их 10, от Sirachi, что, в принципе, почти все знают, это такой самый базовый, достаточно, ну, не очень острый, до 500 000 Scoville, например.
Да,
Scoville,
да,
это мера остроты, и это прям вообще тебя разносит. И это очень интересно, потому что уже где-то на 6-7 крылышке практически всех, хотя у всех немного разная толерантность к острому, практически всех разносит до такой степени, что они как будто, вот как по-английски сказать, high. То есть high — это означает как накуренный, но это употребляется не только в смысле того, как если вы, например, именно что-то покурили или что-то себе вкололи и так далее. В принципе, это можно описать как состояние...
Умопомрачения.
Не трезвое.
Да.
То есть они как будто не трезвые становятся. Вот. То есть они как будто вот что-то приняли, потому что тебя настолько это острое, что ты там потеешь, тебе мыслить трудно и так далее. И это очень интересно. То есть ближе к концу им прям сложно отвечать на вопросы.
Да.
Это очень интересно.
Я понял, что смотрел несколько выпусков. Мне кажется, MKBHD я смотрел. Это такой техноблогер известный. И, кстати, интересный факт про острое. На самом деле ощущение остроты никак не связано с тем, что вы реально можете обжечься. То есть это только ощущение, которое никак не опасно для там слизистой. И только чуть ли не хрен реально опасен. То ли хрен, либо горчица. Вот что-то из них может реально сделать ожог слизистой небольшой. Но в целом это только ощущение, то есть это такой обман. И поэтому все вот эти миллионы, они, конечно, ощущаются, но в целом не несут никакой реальной там прям опасности. Вот, да.
Интересно.
Тебе почему это шоу-то интересно стало? В чем суть? Просто что наблюдать, как люди страдают?
Да блин, просто мне его изначально показал мой парень.
Ага.
И я сначала не очень поняла, но реально потом ты, когда начинаешь смотреть, ты понимаешь, что эти две фишки, что интервью нереально крутое по подготовленности, по интересным вопросам, очень заданным, и б, что это такое очень нестандартное состояние, в котором ты можешь увидеть этого гостя, будь то блогер, писатель, знаменитость. Вот, например, только что там вышел пару дней назад выпуск с Гордоном Рамзи, я думаю, почти все знают его, да. И вот этот прям очень рекомендую, ну,
класс.
Очень классный выпуск.
Тогда вот его и оставим с Рамзи.
Да.
В общем, острый интервью, можно так сказать.
Да.
Мне кажется, они так и называют.
Теперь ты.
Так, я хотел сказать о важной вещи. Мы в последнем выпуске «Кетчапе» обсуждали с тобой алкоголь и его распитие в умеренном, неумеренном количестве и в разных проблемах этого дела. Сегодня ровно, вот мы записываем 27 января, полгода, как я не пью абсолютно. И я чувствую себя прекрасно. Я еще нигде об этом никогда не говорил.
Вкратце, расскажи, почему.
Да, это было в июле прошлого года. Мы однажды остались какой-то компанией у нас дома, и вышло так, что поздно пришли, уже алкоголь купить было возможности, не было, точнее, возможности. И мы офигенно провели эту ночь, распивая чаи, лопая всякие там сладкие штуки. И я в отличном настроении, обалденно проведя время, лег в 4 утра, зная, что я не проснусь с ужасным самочувствием, что завтра будет нормальный день, мне не придется страдать. И я подумал, а зачем я продолжаю пить, если я и так могу хорошо проводить время? И я подумал... А может, мне больше этого и не надо? И вот как-то прям мне действительно перестало это быть интересно.
Слушай, у меня на самом деле, я сейчас поняла, примерно на первом курсе, вот ровно с такими мыслями, когда я обнаружила, что, в принципе, я зачем... Ну, такая была мысль, мне реально нужен алкоголь, чтобы веселиться. Если да, то это очень печально.
Да.
И вот с такой мыслью мне тоже, я на пару месяцев это прекратил, и мне было прекрасно.
Конечно, конечно. Мне иногда хочется вспомнить вкус пива, например. Но я даже не пробовал ничего такого, типа безалкогольного, там 0 градусов и так далее. Просто выпала эта часть такой социализации, когда пойти куда-то выпить. Хотя
плюс,
при этом,
кстати, расходы.
Расходы?
Согласись.
Да, расходы уменьшились. Но,
что очень приятно.
Но я не могу сказать, что моя социальная жизнь стала хуже. Нет, почему? Я как виделся с друзьями, проводил время, так все и проходил просто без этого алкоголя. Еще я понял, что, конечно, на меня повлияли люди вокруг. Потому что, по-моему, в этих же числах мы записывали подкаст с Денисом Кукаякой, который оказалось, уже очень давно не пьет. При этом Стас Шмелев давно не пьет.
Да.
При этом я начал, ну, узнал, что Жень Попадинец, Утопия Шоу, давно не пьет. Mm-hmm. И так вот, смотря на народ вокруг, огромное количество людей давно не пьет, и есть список даже знаменитостей зарубежных, которые не пьют или когда-то перестали. Один из них, это, по-моему, Эминем, он уже там больше 10 лет не пьет. И как-то все это так вот раз узнал, два узнал, поэтому вот и я вам рассказываю. И если вы думаете об этом, и, может быть, у вас такие мысли возникали, то многим отказ от алкоголя даже помогает в жизни. И я не раз наталкивался на историю, когда человек, перестав употреблять алкоголь, начинал что-то делать, у него появлялось больше времени.
Свободное время, свободные деньги.
Да, это как бы обычная такая вещь. Если ты освобождаешь ресурсы, они начинают уходить во что-то другое. И такое же здесь. Никакой, конечно, магии не произойдет, но, возможно, алкоголь настолько бесполезен, что ничего плохого не произойдет, если вы его исключите. А при этом я его ничем не заменял, потому что вот сейчас я нахожусь в Калифорнии, здесь все постоянно курят. Меня и на это не тянет. И...
Курят, ты имеешь в виду траву?
Да, курят марихуану, тут она легализована. И, ну, меня и это как-то совсем не занимает. Не знаю. Mm-hmm. Плюс ко всему, мне нравится знать, что я всегда в более-менее нормальной форме, у меня нету никаких нелепых разговоров, у меня нету никаких дурацких ситуаций, связанных с алкоголем. Я не переживаю, что там я за рулем еду, а вчера я пил и что-то такое. Огромное количество каких-то дурацких проблем отпало. И я этому очень рад. Не планирую заканчивать свой эксперимент. Вот, полгода полет. Блин, прикольно, что 27-го, реально 27 июля. Я причем запомнил специально. И вот, вот полгода спустя я... То есть я даже не думаю, вот бы выпить. Я даже не знаю, почему. Mm-hmm. Хотя много раз где-то собирались с ребятами, и вообще нормально, абсолютно. Пью колу зеро, вот, вот что я пью. Ноль калорий, кофеинчик в ней немножко есть, чувствуешь себя хорошо, что-то попиваешь. И я хочу сказать спасибо моему окружению, которое никогда меня нигде не заставляет пить. Ну как так? Давай с нами. Вообще у меня такого нет, хотя знаю, что, наверное, многим будет тяжело из-за этого, что социальное давление, которое после отказа...
У меня, кстати, так было на первом курсе.
Да?
Как минимум несколько человек такие, типа, да нет, ну что ты, ну давай. Угу. Как бы, а меня это, наоборот, еще более смотивировало, типа, серьезно. Вы не можете меня воспринимать трезвой, и я же не мешаю вам там что-то пить.
Ну,
так что да.
У меня ощущение, что с такими людьми в итоге все равно как-то дорожки подрасходятся.
Пути расходятся. Да.
Но как из вариантов, просто не надо объяснять, что ты совсем не пьешь, а просто говоришь, я сегодня не пью, типа, сегодня не в настроении. Все, и люди от тебя отстают. Mm-hmm. Более того, у Тима Ферриса выходил, по-моему, рандом-шоу с Кевином Роузом. Короче, это два парня, которые мне очень нравятся. Один из них, в общем-то, это прообраз нашего кетчапа, рандом-шоу Тима Ферриса. И он говорит, что один из лучших вариантов говорит, что я на антибиотиках. Тогда все такие, вау.
Да. Хотя... У меня, кстати, с этого и началось. Вот, у меня были антибиотики, и я приостановила, и потом поняла, что не так хорошо.
Хотя это на самом деле миф, и антибиотики только там несколько специфических нельзя пить с алкоголем, но люди в это верят, и я использую этот миф. Следующее, что предлагает Тим Феррис, приходить чуть позже на вечеринку, когда все уже что-то пьют, и ты заваливаешь, и ты наливаешь что угодно в стакан, и просто со всеми ходишь, и все уже подвыпившие, ты их видишь такими подвыпившими, и ты и сам даже уже не хочешь, даже если у тебя были мысли об этом.
Да.
Вот. Короче, можно как-то это все обходить, но у меня в этом плане проблем никаких, потому что как-то совсем досуг не бьется с алкоголем. И лучше вот пойти побегать там, что-нибудь погулять. Вот, вот это класс. Так что предлагаю вам присоединяться, подумайте об этом. Вот 1 февраля тут у нас, может быть... 1 февраля, новая жизнь, или там понедельник, новая жизнь. Не знаю, как угодно. Короче, я этому рад. У тебя как с этим? Ты в меру, понемножку, не совсем?
Слушай, сейчас чисто для вкуса.
Угу.
Как бы я даже часто, когда с кем-то иду в ресторан, например, с родителями, которые, ну, в принципе, практически всегда там бокал вина с едой, не больше. Я часто либо прошу себе там официанта налить треть или четверть бокала, либо просто у них беру. То есть я часто пробую того, с кем я иду, но никогда не заказывают. Я даже полбокала уже не заказываю, то есть мне много. То есть я люблю дегустировать, но даже вот я полбокала пью, я уже чувствую какое-то изменение в сознании, в ощущениях, да. В поведении. И мне это не нравится.
Для меня это абсолютно невозможно, и я горьким путем это узнала себе. Mm-hmm. Я не могу остановиться. Если мне наливают, то я хочу что-то пить. И mm-hmm. на самом деле мне даже не важно, что пить. Вот я сказал про колу зеро неспроста. Я реально вот, если она у меня есть, я ее буду пить, пока просто не напузырюсь и не раздуюсь, и мне будет mm-hmm. тяжело в себя что-то заливать. И с алкоголем то же самое. И очень тяжело притормаживать, особенно если это что-то вкусненькое, какое-нибудь пиво, которое мне нравится, или вино вкусное. И вот, да. И иногда я вспоминаю mm-hmm. о вкусе, но меня вообще не тянет. И, блин, офигенно. Я, короче, всем рекомендую попробовать. Вот, попробовать и посмотреть, может быть, в виде эксперимента, как ваша жизнь изменится за месяц, например. Mm-hmm. Не знаю. Всех приглашаю в клуб трезвенников. Mm-hmm. Мне кажется, это неплохо. Текс, что дальше?
У меня, в принципе, последняя такая вещь в моем списочке. Вот. Ну, как говорится по-английски, last but not least, что значит последняя, но не крайняя. Mm-hmm. Или... крайне, но не последнее. Mm-hmm. Короче.
Последнее, но не значит, что самое неважное.
Последнее, но типа. Не... что да. она хуже. Mm-hmm. Да. Вот. Я записала себе в пункте документалку, которая называется RBG. Это расшифровывается как имя Ruth Bader Ginsburg. Это американская верховная судья. И порекомендовав эту документалку, я не могу ее просто так порекомендовать, потому что я почти уверена, что 90, наверное, 5, если не больше процентов тех, кто это слушает, включая меня, 4 из 5 лет жизни в Америке, я ничего слышать не хотела про американскую политику, как только речь начинала идти о ней на лекции или кто-то вокруг, я просто даже не слушала. То есть я не вникала в то, что происходит, наверное, потому что я привыкла, что политика — это все как бы и так очевидно, как, например, в Беларуси. То есть политики как таковой нет. И на самом деле в Америке все абсолютно не так. Мы, в принципе, начали также речь с того, что такое и как на меня оказал влияние government shutdown, так как я недавно подала на такую штуку, которая называется global entry. По сути, это упрощение выезда и въезда через аэропорт, то есть это быстрое прохождение security, паспортного контроля и так далее. И мне надо было, как финальная стадия для участия в этой программе, пройти интервью. Часто это приходится выезжать в аэропорт, например, в Нью-Йорк или в JFK, но мне пришел имейл, что вот вы, влетая, если будете влетать из другой страны, вы сможете пройти это интервью прямо на паспортном контроле. Что я и сделала, протягивая... Точнее, я думала, я сделаю, протягивая паспорт с улыбкой государственным служащим и говорю, где мне тут пройти интервью на мой Global Entry. А он говорит, если хотите пройти это интервью, то возьмите телефон и наберите своего ближайшего конгрессмена и скажите ему о том, что верните, пожалуйста, финансирование нашему правительству, потому что из-за government shutdown у нас нету этих сотрудников, которые бы провели с вами интервью. Поэтому это было интересно. И чтобы понять, что такое government shutdown, чтобы понять документалку, которую я вам советую посмотреть, она, кстати, по-моему, на Hulu есть, надо немножко понимать, что в Америке происходит. Американская политическая система, какая она сейчас, по сути, была уже заложена в 1787 году, в котором была подписана Конституция и декларация о независимости от, собственно, Британии, потому что до этого это была британская колония. Изначально тогда это было 13 штатов, и тогда уже надо было принимать решение, как будет распределяться эта политическая сила. То есть штаты варьировались в размере и в населении. Соответственно, вопрос в том, чтобы привязать политический вес к количеству людей, которые живут в штате, или поровну же разделить силу вне зависимости от размера и населения штата. И сошлись на компромиссе, который, кстати, так и называется Great Compromise. А в итоге из этого компромисса вылилось три ветви. Executive, исполнительная, legislative, законодательная, и judicial, судебная. Executive, ее возглавляет президент и, соответственно, офис президента. Legislative — это Сенат плюс House of Representatives, что есть палата представителей. Все вместе Сенат плюс House of Representatives равняется Конгресс. И judicial — это Supreme Court по-английски или по-русски Верховный суд. Надо понимать, что у каждой ветви есть контроль над какими-то вещами независимо, а также есть способ, как они могут влиять на решения, принимаемые двумя другими ветвями. Соответственно, две другие ветви тоже имеют кое-какой контроль на эту ветвь. Например, когда президент Трамп пообещал выполнить свое предвыборное обещание, то есть построить стену между Америкой и Мексикой, которая бы не позволила нелегальным иммигрантам проникать на территорию Америки, он выдвинул бюджет, то есть выдвинул цифру, которая понадобится на то, чтобы построить эту стену, которую должен был одобрить Сенат. 6,7 миллиардов долларов, но Сенат, который сейчас в большинстве представляют из себя демократы, сказал, что никогда мы такую трату на такую бредовую вещь не одобрим. И тогда Трамп сказал, хорошо, тогда я закрываю финансирование больше доброй части, по сути, я так понимаю, Конгресса. То есть это законодательная ветвь, и это, по-моему, там где-то 30% на данный момент государственных служащих не получают зарплату. Многие из них выходят на работу без оплаты, чтобы не потерять работу. То есть главное преимущество такой системы, таких трех ветвей, которые имеют какую-то независимую власть и какое-то влияние на две другие, это то, что она не дает какому-то конкретному человеку, тирану, да, диктатору, взять всю власть под контроль. Например, Трамп. То есть несмотря на то, что он супер радикально консервативно настроен, есть люди, сенаторы, Конгресс, Верховный суд, которые не дадут ему сделать многие сумасшедшие штуки. А самый большой минус такой политической системы — это то, что она делает правительство медленным и сложным. Процессы принимаются сложно, медленно. И я себе воображаю американскую систему как такой супернеповоротливый гигант, который пусть и прочно стоит на ногах, но очень... получается, не маневренный. Этот принцип, на который и разделились три ветви, называется, на самом деле, по-английски checks and balances. Вот такая разрозненная система должна, в принципе, держать все под контролем. То есть, например, если углубляться, там очень много разных нюансов. Например, что у каждого политика, в зависимости от его должности, разные сроки. У президента это 4 года, у сенатора это 6 лет, у члена Палаты представителей это 2 года, а Верховный судья, который является вот это RBG, Ruth Bader Ginsburg, документалку, про которую я рекомендую, судья Верховный, которых всего 9 в Америке, назначается пожизненно. То есть кандидатура выдвигается президентом, затем она должна одобриться Сенатом. Именно поэтому пару месяцев назад, может, до кого-то дошли новости о большом кейсе, когда Трамп выдвинул на место после того, как умер один из судей, то есть ему надо было выдвинуть новую кандидатуру, конечно, он выдвинул консерватора, единственного из многочисленных консервативных кандидатов, который против процедуры импичмента. Вообще процедура импичмент — это то, как Клинтона убрали из власти после того, как он солгал перед Верховным судом. То есть в Америке врать перед судом это самое как бы страшное дело. Если тебя, в принципе, на этом слове, то тебя там могут в тюрьму посадить. Клинтона тогда поймали, вроде как, когда он о своей мистрес, о своей любовнице соврал перед Верховным судом, и его из-за этого... То есть импичмент — это процесс, когда президента из-за каких-то вещей сдвигают с поста, как, например, в принципе, сейчас очень вероятный сценарий с Трампом и с вмешательством там в России в выборы, с многими незаконными вещами, которые делали его приближенные в процессе выборов и после выборов. То есть, да, эта система, по сути, она сбалансированно распределяет разные обязанности, разные права в американской политической системе, и этим оно становится интересно. И сейчас я все больше потихонечку начинаю влезать, то есть даже если я вам сделала такой плюс-минус overview, да, то есть обзор того, что как на самом базовом уровне устроена американская система, это все немножко надо впитать, переварить. Я сама сейчас этим занимаюсь, и я планирую посмотреть, например, сериал, который называется House of Cards. Многие, наверное, смотрели, но, опять-таки, мне кажется, даже у нас он не настолько популярен, именно потому что надо понимать эту политическую систему, чтобы понимать вот весь интерес этого сериала и этой политической игры, потому что, когда я говорю именно выражение «политическая игра», в Америке это супер реальная как бы тема, потому что столько много маленьких нюансов, вот эти весы, которые перевешивают постоянно между демократами и консерваторами, это реально вот игра фактически, и за этим очень интересно наблюдать.
Слушай, а это вообще на русском есть или это только на английском все?
RBG, скорее всего, только на английском.
И доступ только вот с Hulu, то есть это вообще еще не все это посмотрят?
Наверное, есть и такие. Может быть, еще где-то есть.
Хорошо.
Но, в принципе, наверное, даже если вы не посмотрите эту документалку, я вам советую. Я кину несколько ссылок таких тоже в целом посмотреть, что из себя представляет американская система, потому что у этого, в принципе, есть много смысла, и это, в принципе, самая, если я не ошибаюсь, долго стоящая демократическая система на сегодняшний день. То есть, в принципе, у нее есть успех, и, как я сказала, у нее есть свои минусы. Например, она плохо решает проблему будущего, да, то есть какие-то там, что все, что связано с окружающей средой и так далее. Но, тем не менее, она многим таким процессам, которые, например, происходят в России, да, вот как многие бы, если им 10 лет назад сказали, что сейчас творится, многие бы сказали, ну нет, ну как бы есть же там и выборы, есть какие-то механизмы, которые способны предотвратить это.
Да-да.
Но в Америке это, в принципе, реально, то есть вот это вот предотвращение захвата власти, это работает. Вот эта политическая система, надо отдать должное, она это, в принципе, делает. Хотя, конечно, есть и свои там темы, как, боже мой, как называется, лоббизм, да, то есть в Америке запрещены взятки, но есть профессия, в принципе, людей, которые являются такими вот манипуляторами, сговорщиками, то есть они как-то как...
Проталкивают финансовые интересы.
Махинации в финансах, да, проталкивают интересы, например, табачных крупных корпораций, чтобы там какие-то законы относительно сигарет не были приняты и так далее и тому подобное. То есть не все тут так розово и реально демократично, как хотелось бы, но это, наверное, из всего того, что есть на данный момент в мире, по крайней мере, да.
Интересно.
Что-то у этой политической системы получается.
Ну и тогда плавно мы перейдем к моему опыту в Америке. Я сюда планировал поехать еще 2,5 года назад, тогда же сделал визу, но у меня не получилось из-за работы. И вот я в ноябре наконец-то прилетел. Прилетел я благодаря школе Каплан, которая меня позвала, и, собственно, спасибо им большое, что у меня наконец-то получилось посетить Америку, причем разные города. Учился я неделю в Нью-Йорке и неделю в Сан-Франциско. Такой был изначальный план. Дальше я хотел полететь в LA, собственно, где я сейчас и нахожусь, хотя между этими событиями много чего произошло. Говоря о Каплан, кстати, по-английски школу называют Каплан, у них огромное количество школ по всему миру, в основном это, ну, это все школы английского языка. У них есть как долгосрочные всякие программы обучения, там, до года, по-моему, так и краткосрочные, типа моей, которая называется Vacation English. То есть это такой английский на отдыхе, что-то вроде. Меня спрашивали о том, как тебе Каплан. Если быть вкратце, то я, наверное, ожидал чего-то большего. Возможно, это мои проблемы с моими ожиданиями, но я главное, что вынес за эти 2 недели, то, что я ничего не выучил. Вот. И это самое печальное. Возможно, конечно, мой уровень, он какой-то другой, и надо было мне там группу поменять, или, может быть, 2 недели — это действительно мало, но мне как-то в целом было... Было бы обидно, если бы я еще за это все заплатил, потому что Каплан не самая дешевая школа, насколько я знаю. Тот курс, который был у меня, он стоит $450 в неделю, и это 20 часов английского в неделю. Собственно, столько можно учиться в Америке по обычной туристической визе. Вот если бы все эти 20 часов мы что-то действительно учили и какой-то материал проходили, то я бы, наверное, чего-то узнал. Но первый день, например, был полностью пущен на прохождение теста и заполнение кучи всяких бумаг. Кстати, этот тест можно пройти прямо на сайте школы Каплан. Я оставлю ссылки, но он попроще. Он попроще, в школе там полный тест. Но все равно узнать свой уровень интересно. Я оказался high intermediate, мне чуть-чуть не хватило до advanced. Возможно, поэтому мне нужно было настоять, чтобы мне дали advanced, но я подумал, что, ну, если уж такой крутой тест, то, наверное, я действительно не дотягиваю, пойду я в эту группу. Вот, поэтому в школе в Нью-Йорке у меня было всего 4 дня. Из них один день был абсолютно пущен под свой проект, и я сидел и что-то там придумывал, что я расскажу на английском, и, ну, по сути, ничему я не учился, вот как я говорил, так и говорил. Остальные дни, ну, может быть, минут 40 мы тратили на какую-то грамматическую часть, какие-то новые слова, еще на что-то, то все остальное время мы нам говорили, ну, давайте вот пообщайтесь. Пообщайтесь об этом, пообщайтесь о том. Главное, конечно, что еще меня расстроило, то, что нью-йоркская резиденция студенческая — это полный ужас. Если вы вдруг решите ехать в Каплан в Нью-Йорк, то ни в коем случае не берите резиденцию, потому что в ней нету ничего для того, чтобы вы нормально могли пожить, особенно если вы выбираете вот этот курс Vacation English, потому что что представляет из себя эта резиденция? По сути, это просто общага, в которой есть кровать. Ужасная, неудобная. И единственный плюс вообще вот этой резиденции то, что она находится в 15 минутах от, там, даже в 10 минутах ходьбы от Empire State Building, где сама школа. То есть туда нужно заезжать, туда нужно покупать вещи, туда нужно покупать фен, шампуни, полотенца и все-все-все, чтобы пожить там две недели и поучиться. Это для меня было странным, потому что я, если уж беру vacation English, вроде бы нужно предполагать, что я не обычный студент, который тут въедет на семестр, и, что важно, в Сан-Франциско такая же резиденция гораздо лучше, в ней все это есть, в ней есть полотенце, хорошая кровать, фен, ля-ля-ля. Я причем не говорю о том, что у меня какие-то запросы сверх. Ну, честно, мне довольно простые вещи нужны для жизни, и просто то, что в Нью-Йорке, меня поразило. Поэтому мы экстренно меня перевозили в хомстей. Хомстей — это а-ля Airbnb, только когда у тебя есть а-ля принимающая семья. И там мне даже завтрак мини делали, и было прикольно. Единственное, надо было ехать из Гарлема. И из Гарлема ехать до школы 40 минут. А две опции есть для начала занятий. Либо в 8:30, либо в 12:30. И вот вопрос. Если я еду на Vacation English, почему так рано? Я же приехал отдыхать, и зачем мне так рано начинать? Я же хочу нормально жить. Или зачем мне так поздно начинать? 12:30 — это значит убить весь световой там день нормальный и, собственно, не увидеть город, не иметь возможности погулять. Поэтому для меня очень странно расписание. Опции другой нету. То есть либо ты не высыпаешься на своем отпуске, либо ты пропускаешь весь нормальный световой день. То есть начать хотя бы в 9:30, ну, в 9, окей, в 10 невозможно. Нужно очень рано приезжать. Для меня это непонятно. Потом была история Сан-Франциско, что у меня там было всего 3 дня, потом были праздники, и перед этими праздниками было такое мини-мероприятие в честь Дня Благодарения, насколько я знаю. Да, там индейку едят, когда на день был, да? По-моему, это в ноябре.
Да, День Благодарения.
Вот, и там было мероприятие, где прощались со студентами, которые закончили. И я так общался там, спрашивал, кто сколько учится. И некоторые ребята по 7 месяцев, по 6. И меня поразило то, что, проучившись так долго, многие едва говорили. Прям, может, мне не повезло, да, опять же. Но вот реально человек жил в англоязычной среде 7 месяцев и до сих пор еле-еле говорит, возможно, он приехал совсем без английского, но за 7 месяцев...
Слушай, ну знаешь, когда я ездила, несколько раз ездила в языковые лагеря, и я встречала похожих людей, которые там даже год были, чисто учили, то есть исключительно учили английский, и для меня такие люди, обычно это был портрет людей, которые...
И не хотят.
У родителей есть достаточно... хватает финансов, чтобы их отправить учить язык. То есть их отправили, а не они сами приехали учить. И очень часто эти люди особенно сбиваются в такие как бы шайки, коммуны, например, там русскоговорящих, арабоговорящих, по-китайски, которые говорят. И они просто в своей, знаешь, группе друзей там тусуются и как бы присутствуют на таких занятиях, на которых их тянут за уши преподаватели, особо ничего не учат.
Ну, согласен, поэтому согласен.
Тоже от людей зависит.
Конечно, зависит от людей, но при этом у Каплан, как мне говорили, кучу раз я там читал, что у них есть система, которая тебя исключает, если ты не ходишь, или они гарантируют, что ты должен расти хотя бы на один уровень раз в полгода. То есть вроде бы все это как-то контролируется, и там лоботрясов быть не должно. Не знаю, меня как-то все это скорее, ну, в уныние привело, потому что все еще же упирается все-таки в цену того, сколько ты платишь. И $450 в неделю. Я посмотрел другие школы. Можно их найти на том же сайте LinguaTrip, который Марина Могилка делает сервис. И там можно найти $150 на 2 недели.
Знаешь, что я думаю? Я думаю, что вот та поездка, которая у тебя была, она была бы супер полезна человеку, который только начинает разговаривать. Например, молодой человек моей сестры, который никогда не учил английский, знаешь, там в школе немножко немецкий, он сейчас вот потихонечку пытается. Вот я знаю, что для него такая поездка была бы супер эффективная, чтобы помочь разговориться, чтобы больше для тех, кто, знаешь, еще с трудом понимает, что происходит. Понимает английский, понимает, как говорят другие. У тебя, как ты сам сказал, то есть мы же в начале подкаста обсуждали вот эти тонкости. То есть ты уже в ситуации, когда тебе надо понимать какие-то тонкости и максимально вот наполнять эти знания, которые достаточно трудно берутся. То есть, наверное, тебе стоило бы взять группу повыше, да, и, ну да, то есть, может быть, это не для всех.
Ну и, возможно, мне нужно гораздо больше часов, чтобы я почувствовал какой-то сдвиг в своем языке. Но я просто в восьмом классе, по-моему, после восьмого класса, меня родители отправляли в школу в Англии на 2 недели. И тогда, вот вспоминая, мы прям напрягались. Меня прям напрягало чуть-чуть учеба, и я чувствовал, что что-то со мной происходит. Ну, тут я как бы пытаюсь быть более-менее объективен, но вот если в совокупности взять вот проживание, потраченный день на какой-то тест, кучу бумажек, более того, я все это донес до самого Каплан, до людей, с которыми я обсуждал свою поездку, и мне не было сказано ничего в ответ. То есть мне не сказано было, что, блин, это там интересное замечание, мы подумаем, может быть, сделать другие часы, может быть, там... Нет, мне просто сказать, что да, нам очень жаль, что у тебя такой опыт, и... Ну, окей, вот такой вот у меня опыт. Оставлю ссылки на все школы, в которых я был. Это в Нью-Йорке Empire State, это шикарно. Ходить в Empire State Building, виды оттуда невероятные. Ну, это прям знаковое здание для Нью-Йорка. И в этом плане очень круто такую локацию. И если вы будете выбирать, выбирайте, конечно же, Empire State, хотя вторая школа у них в Сохо. А Сохо — это район, который мне очень нравится в Нью-Йорке. Сан-Франциско круче, потому что мне Сан-Франциско в целом очень понравился. И там просто классная, хорошая школа в хорошем районе рядом с финансовым центром. Такая история со школой. Пройдите тест, посмотрите, что, собственно, у вас за уровень, и посмотрите разные цены, разные варианты, если вы думаете о такой поездке. Я знаю, что очень многие учились в Каплан. Мне написали в комментариях, в Инстаграме, на Ютубе. Напишите свой опыт здесь. Будет интересно почитать, кто с каким уровнем ездил, как у вас это произошло.
Или в другие школы.
Да, и какие у вас другие школы. Вот, это про Каплан. Говоря про Америку. После того, как побывал я в Сан-Франциско, мы поехали со Стасом в Лос-Анджелес, потом мы объехали на машине пол Америки, 18 штатов, 6 тысяч миль-10 тысяч километров в наших единицах измерения. Много чего повидали, и мне, как человеку, который свободно общается более-менее на английском, не было сложно здесь ничего. Здесь все абсолютно понятно, ты можешь все абсолютно здесь сделать. Ничего не вызывает какого-то дискомфорта.
Не было какого-то драматической разницы ожидания и реальности, да?
Да, не было никакого драматического, возможно, потому что я много видел там из твоих видео, из видео, не знаю, Михаила Портнова, о котором я говорил в начале. Возможно, я не особо-то имел ожиданий, и, например, по поводу Нью-Йорка я много слышал, что это такой невероятный город, но приехав сам, я подтверждаю, что это невероятный город. Я подтверждаю, что такого второго нет. Я убежден, что это крутой город. Но это абсолютно не тот город, в котором я бы видел себя, по крайней мере, сейчас. Может быть, когда-нибудь просто пожить год, да. То же самое, например, про Лос-Анджелес. Лос-Анджелес люди воспринимают как кинематограф, как Голливуд. И я сейчас нахожусь в Голливуде, я живу в Голливуде сейчас. И это абсолютно простейший район, в котором, да, есть аллея славы со звездами, но все остальное — это... похоже больше на деревню. Из всех трех городов основных, ну, то есть вот для меня Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан-Франциско, конечно, Сан-Франциско. Это супер. Мне там очень нравится. Наверное, во многом еще из-за того, что там, конечно же, такая технологическая столица. И видеть через дорогу офисы Airbnb, пробежаться чуть-чуть, увидеть там Salesforce, Pinterest, Твиттер за углом, там еще. Ну, короче, это супер. Для меня это прям материализация того, что ты видишь все время в телефоне. Плюс ко всему, на мой взгляд, сам город классный. Многие Сан-Франциско не любят за ситуацию с бездомными, с тем, что очень грязно в центре, но меня это не очень напрягает. Там есть пара улиц, да, но есть и такие районы, в которых просто супер, и в которых находиться приятно, и есть куда гулять, есть залив, есть Бэй-Бридж, есть Голден Гейт.
Бегать классно,
бегать,
да,
великолепно по набережной. В этом плане, например, бегать по Нью-Йорку только по набережной. То есть больше вариантов вообще никаких, потому что на каждом светофоре через каждые 200 метров стоять вообще неприятно. Та же самая проблема, кстати, в Лос-Анджелесе. Здесь бегать можно только на Санта-Монике, но жить на Санта-Монике — это... Нужно любить Санта-Монику, скажем так. И Сан-Франциско, короче, дает все возможности. Ты можешь жить и в более такой спокойной частной части. Можешь жить в прям городе-городе. Можешь жить подальше, поближе. Есть огромное количество мест, которые можно посетить, будучи в Сан-Франциско, буквально там в часе-двух езды на машине. Кремниевая долина. Короче, все это меня невероятно привлекает. И я, конечно, имел ожидания про Сан-Франциско, но не думал, что мне настолько понравится. Так что я, ну, если кто-то также любит технологии, если кто-то вообще думает посетить Америку, я желаю всем задуматься о Сан-Франциско, потому что все знают про Нью-Йорк, все знают там Майами еще, туда я не доехал, и все знают Лос-Анджелес, но Сан-Франциско как будто бы недостойно в этом списке проигрывает вообще. Может быть, я не прав, но, по-моему, люди знают...
Мало говорят о нем, может быть.
Да, о Сан-Франциско мало говорят, и в основном это все Сан-Франциско — город в стиле диско, что абсолютная чушь.
Мне кажется, потому что все блогеры обычно либо Нью-Йорк, либо Л.А., поэтому...
Ну, да, возможно, но Л.А. настолько никакой, на мой взгляд, что если бы не люди, которые здесь живут, если бы не люди, которые настолько круто его показывают, если бы не тот кинематограф, который сделал из этого места просто какой-то Мекку, да, для людей, которые любят современную культуру, то тут нет вообще ничего необычного, абсолютно. Есть прекрасные, красивые локации, но как сам город для меня это одно из самых... Ну, никаких мест, честно. Опять же, я должен упомянуть во всем этом Москву. Москва — шикарнейший город. Ничего подобного в Москве, в Америке я не увидел, потому что, например, в Нью-Йорке мне абсолютно не понравилось гулять. Я считаю, что Нью-Йорк — город для либо автомобилей, либо ты вот должен идти в этот Централ Парк и вот гуляй по этому лесу. А Централ Парк — это почти как по Царицыно гулять в Москве. И ну и чего? Я хочу гулять по красивым набережным. Они, конечно, есть тоже в Нью-Йорке, да. Я хочу иметь возможность ходить по пешеходным улицам. С этим большая проблема в Нью-Йорке, кроме Бродвея, который там перекрыли недавно, несколько лет назад, больше ничего нет. И все остальное — это огромные толпы людей, машины, шумно. Я удовольствие не особо получал. Ощущение, что ты вот просто перемещаешься по этому городу, а не такой прогуливаешься и получаешь удовольствие. Вот, в этом плане в Москве, ох, можно выйти и очень-очень долго гулять.
Слушай, ну погода еще очень большое влияние имеет.
Да погода-то была...
Когда в Сан-Франциско супер тепло, то там гулять... Прям.
Да, я не могу сказать, что да, кстати, что про Сан-Франциско, что прям так много можно там гулять, но, по крайней мере, там не такая суматоха, там машин меньше, и ты, когда идешь, не постоянно в этом шуме, который, знаешь, от высоток рикошетит и постоянно над тобой. Короче, Нью-Йорк — это очень на любителей город, и как свой итог я опять прихожу к тому, что пока сам не увидишь, не посмотришь и не поймешь, и не оценишь, наверное, то, что имеешь. Находясь в Москве, я думаю, что, о, классный у нас город, там все нормально, живем, ну и, конечно, я оценил, но поездив по Америке, я понял, насколько Москва уникальная, насколько, например, Москва уникально украшена к Новому году. Нигде так все просто безумно ярко, безумные какие-то ярмарки. Больше нигде такого нет. Вот нам казалось в детстве, что ой, где-то есть города, где так все к Крисмасу там украшено, ля-ля. Москва сейчас всех делает в этом плане. Опять же, все, что вам говорят про Нью-Йорк, все, что вам говорят про Лос-Анджелес, или вам кажется, возможно, кажется совсем иначе, когда вы приедете. И все зависит от людей, которых вы встретите, от, да, наверное, тоже погоды. Хотя в Нью-Йорке была довольно нормальная погода, то есть меня не напрягла там какая-то минимально минусовая температура, которая была. Короче, из этого всего Сан-Франциско. Я всем предлагаю подумать о Сан-Франциско. И, кстати, я именно в него хотел поехать тогда еще, когда делал визу в 2015 mm-hmm. году. Мне именно туда хотелось. Я никогда не думал особо про Нью-Йорк и Лос-Анджелес. И только за последние там пару лет, наблюдая постоянно Нью-Йорк у Кейси, наблюдая у тебя и слыша тут и там, что Нью-Йорк, 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 мне хотелось.
Mm-hmm.
Такой опыт со школой, такой опыт с Америкой, если очень вкратце. Потому что, конечно, за эти 3 месяца тут что только не произошло. На все, что мы обсуждаем, я максимально буду, как всегда, стараться оставить какую-то ссылочку. И, кстати, теперь можно слушать подкасты и ВКонтакте, не только смотреть у меня на сайте, и даже в Spotify. Я тоже где-то это уже говорил, но для тех, кто, может быть, пользуется Spotify или кому удобнее ВКонтакте, в принципе, и там, и сям сделано нормально. Вот, Даша, ты, по-моему, да, пробовала Spotify? Окей там?
Да.
Да, нормально?
Все работает.
Я думаю, что на этом все.
Да.
Да, и это такие основные моменты, которые хотелось поднять в подкасте сейчас.
Конечно, за полгода просто происходит гораздо больше, очень сложно.
Да. Спасибо большое, Даша.
Спасибо тебе, Кирилл. Спасибо вам, что слушаете, продолжаете. Да. Четвертый
выпуск. Мы в графике продолжаем. Следующий, я думаю, что будет также в июле. Посмотрим, откуда, кто и где будет.
Да. Хорошего вам дня, вечера, недели.
И мы, как всегда, будем рады рекомендациям от вас, потому что я читаю все на сайте.
Да, комментариям на сайте или у нас там в личных
где
инстаграмах.
Угодно.
Ну, где послушаете, да.
До встречи в следующих выпусках и в этот раз уже до встречи в кетчапе. Всем пока-пока.
Пока.